Выпуск новостей подготовила Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона в студии «Радио Свобода» Виктор Нехизин. Сегодня в программе. Будет ли продолжение у вчерашнего митинга грузинской оппозиции в Тбилиси? Как российские партии оценивают начало предвыборной кампании? Что ожидает Украину после внеочередных парламентских выборов? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода». Также в программе «Свобода в полдень» наши постоянные субботние рубрики «История Востока и Запада» и рубрика «Бизнес Уик». В Тбилиси сегодня все спокойно. Оппозиционные партии еще вчера вечером решили распустить многотысячный митинг, несмотря на то, что первоначально было объявлено, что акция будет продолжаться до тех пор, пока президент Грузии Михаил Саакашвили не уйдет в отставку. Впрочем, такое требование у грузинской оппозиции сохраняется. Пока же никакой реакции самого Саакашвили на события в Тбилиси не поступало, зато стали известны детали уголовного дела против Ираклия Круашвили, арест которого и спровоцировал волнение, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В ночь на субботу после многочасового заседания тбилисский суд приговорил бывшего министра обороны Ираклия Круашвили к двухмесячному предварительному заключению, то есть избрал содержание под стражей мерой пресечения. Судебное заседание сопровождалось громким скандалом. Адвоката Эку Беселия не пустили в зал, где проходило заседание. Госпожа Беселия не скрывала возмущения. «Мне сказали, что в связи с принятием особых мер безопасности они не могут меня пропустить. Вот только я не понимаю, для защиты от кого принимаются эти меры». Справедливости ради следует подчеркнуть, что по заявлению представителей судебной администрации госпожа Беселия специально отказалась пройти проверку металлодетектором, чтобы ее не пустили в зал, и она получила повод для громких заявлений. Таким образом, Ираклия Окруашвили защищал принудительно назначенный государственный адвокат. Генеральная прокуратура распространила видеозапись показаний бывшего парламентского секретаря по совместительству пресс-секретаря президента Дмитрия Киташвили, который подтвердил, что вымогал акции у бизнесмена по заданию Ираклия Окруашвили. «По заданию министра обороны я встретился с бизнесменом Джамалом Сванидзе и сказал ему, что он должен продать свои акции по номинальной стоимости в 250 тысяч долларов. Сванидзе не смог противодействовать требованию министра обороны». Еще одно обвинение против Ираклия Окруашвили озвучил мэр Тбилиси Гиги Угулава. «На складах Министерства обороны обнаружены патроны, закупленные им за 5 миллионов долларов. Вы можете осмотреть эти патроны, они гнилые. То есть министр обороны подвергал опасности жизни солдат. Он заплатил на самом деле меньшую сумму, а остальное присвоил». Что касается обстановки в Тбилиси, она в целом спокойная. Митингов и демонстраций пока нет. На проспекте Руставели восстановлено движение. Оппозиционные лидеры всячески демонстрируют, что одержали победу. Действительно, им впервые после революции РОЗ удалось собрать на митинг столько людей. От имени объединенной оппозиции лидер партии «Народа» Коба Давиташвили заявил, что через несколько дней митинги возобновятся и будут продолжаться до отставки Саакашвили. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На Украине завтра внеочередные парламентские выборы. Любая политическая агитация сегодня запрещена. Впрочем, активисты главных оппонентов партии регионов и пропрезидентского блока продолжают оставаться в центре Киева на соседних площадях независимости европейской. О последних данных социологов, которые по закону были недоступны украинским избирателям всю минувшую неделю, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
За 450 депутатских мандатов на выборах будут бороться 20 партий и блоков. Только правящей партии регионов, блоку Юлии Тимошенко и пропрезидентскому блоку «Наша Украина. Народная самооборона» социологи гарантируют прохождение в Верховную Раду. По некоторым прогнозам, шансы на преодоление 3-процентного барьера имеют также коммунисты и блок бывшего спикера парламента Владимира Литвина. На этих выборах, как и на прошлых, одна из главных проблем – ошибки в избирательных списках. Из-за них, по оценкам наблюдателей, могут не проголосовать до 1,5 миллиона человек. Выборы должны дать ответы на вопросы, каким будет формат новой правящей коалиции и кто возглавит очередное правительство. Если большинство получат блок Юлии Тимошенко и «Наша Украина. Народная самооборона», оранжевые лидеры обещают уже на следующий день после голосования сформировать демократическую коалицию. В этом случае, по словам президента Виктора Ющенко, Юлия Тимошенко возглавит кабинет министров. Нынешний премьер, лидер партии регионов Виктор Янукович, выступает за создание широкой коалиции. Если же регионалам не найдется места во власти, они будут добиваться досрочных президентских выборов. В серьезности такой угрозы убежден политолог Кость Бондаренко.
Партия регионов сильна не только тем, что у нее есть финансовые возможности для того, чтобы привести людей на Майдан в Киев, а и тем, что она может провести целый ряд акций непосредственно в регионах, особенно в Донецком, Харьковском, в Запорожском, Днепропетровском регионах, в Крыму, то есть в стратегически важных и бюджетонаполняющих регионах. Поэтому я думаю, что в любом случае, если только попытаются создать политические силы коалицию без партии регионов, партия регионов начнет демонстрировать мышцы.
В субботу, за день до голосования, запрещена предвыборная агитация. Сторонники регионалов накануне убрали из центра Киева всю партийную символику, однако оставили сцену и палатки. Белосиние готовы последовать опыту оранжевых революционеров и не покидать Майдан до окончательной победы. Вот как говорят о своих симпатиях и отношениях к выборам киевляне на улицах украинской столицы.
Вообще не буду голосовать, потому что я не знаю, за кого голосовать. Не вижу никого достойного.
Я еще в раздумии. Симпатия все-таки у меня на стороне оранжевых.
Мне нравится Юлия Тимошенко и ее харизма.
Думаю, что партия регионов.
А чем обоснован ваш выбор?
Я никогда не поддерживала оранжевую революцию, хотя бы только поэтому.
Никому, уже надоело.
А вы кому отдадите свой голос?
А я коммунистам. Считаю, что это самые такие твердые и правильные люди.
Как предполагают украинские политики, из-за многочисленных судебных исков объявление Центризбиркомом официальных итогов воскресного голосования может затянуться на несколько недель. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжим разговор об украинских выборах буквально через пару минут. Сначала я напомню заголовки главных новостей этого часа, поскольку сейчас в Москве уже 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы санкционировал арест еще одного сотрудника Счетной палаты России по обвинению в коррупции. В Петербурге сегодня пройдет митинг в память о жертвах аварии на уральском комбинате «Маяк». Ровно 50 лет назад на предприятии в Челябинской области произошел взрыв с крупной утечкой радиации. В Мьянму сегодня прибывает специальный посланник ООН Ибрагим Гамбари. Он попытается убедить военные власти страны не использовать силу против мирных демонстрантов. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день». Переводчик произведения Умберто Эко, лауреат итальянской премии Грициани Кавур Москва Елена Костюкович, гости программы «Все свободны». Первый президент Чехословакии Томаш Масарик и его жена Шарлотта Гарик, герои программы «Короткие истории о любви». Писатель-сценарист Алексей Бергер прокомментирует события недели. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и мы продолжаем разговаривать о выборах на Украине. Я напомню, весной этого года в результате правительственного кризиса президент Виктор Ющенко распустил Верховную Раду, и несмотря на то, что оппозиционное большинство в парламенте не признало действительным президентский указ, после долгих переговоров Виктор Ющенко и противостоящего ему премьер-министра Виктора Януковича, стороны нашли компромисс провести перевыборы Верховной Рады 30 сентября, то есть завтра. Предвыборная кампания, по оценке всех экспертов, прошла довольно спокойно, если не сказать вяло. Лишь в одном случае едва не случился скандал. Центризбирком Украины поначалу отказался регистрировать одного из ведущих игроков на украинской политической сцене, блок Юлии Тимошенко. Впрочем, конфликта довольно быстро удалось избежать. О раскладе сил менее чем за сутки перед началом голосования, об итогах предвыборной кампании и о возможных результатах выборов я побеседовал с моим коллегой, экспертом по Украине Виталием Портниковым, который сейчас находится в Киеве. Не могли бы вы представить российским слушателям украинскую политическую сцену? Кто вообще имеет шансы пройти в новый парламент по результатам вот предстоящих в воскресенье выборов?
Мне кажется, что слушатели знают сами своих героев, за украинскими политическими силами в России следят. И сейчас ясно, что есть три основные политические силы, которые могут претендовать на формирование больших фракций в новой Верховной Раде. Это прежде всего партия регионов Украины, возглавляемая премьер-министром страны Виктором Януковичем, затем блок Юлии Тимошенко, который возглавляет бывшая премьер-министр, и, наконец, это народная самооборона нашей Украины, это пропрезидентский блок, который во многом связан исключительно с личностью президента Украины Виктора Ющенко. Но первым номером в избирательном списке этого блока находится бывший министр внутренних дел и один из лидеров Социалистической партии Украины Юрий Луценко, который оставил Социалистическую партию после того, как она сформировала так называемую антикризисную коалицию с партией регионов. Вот если есть шанс Социалистической партии попасть в Верховную Раду, есть большие сомнения. Зато вполне вероятно прохождение и даже улучшение результатов избирательных Коммунистической партии Украины. На грани прохода в парламент блок Владимира Литвина, возглавляемый бывшим спикером Верховной Рады Украины, и Прогрессивно-Социалистическая партия Украины Натальи Дмитренко, пожалуй, наиболее приемлемая для российского политического класса формация, лидер, который не раз выступала с антиатлантическими, антиевропейскими лозунгами, столь близкими сердцу российских официальных пропагандистов.
Насколько вообще предсказуема ситуация вокруг этих выборов, или все-таки эксперты ожидают каких-то сюрпризов?
Я думаю, что предсказывать ни сами результаты выборов, ни то, что будет после них, сейчас никто не будет, потому что речь идет, во-первых, о буквально борьбе за 1-2 лишних процента. Эти проценты могут определить то, кто сможет сформировать большинство в новом парламенте. Кроме того, очень важно понять, что вне зависимости от тех деклараций, которые делались во время предвыборной кампании, на Украине возможна коалиция всех со всеми. То есть любая политическая формация оранжевого лагеря может создать коалицию с партией региона Виктора Януковича, возможно, коалиция партии регионов и коммунистов, возможно, коалиция партии регионов с нашей Украиной или с блоком Юлии Тимошенко, хотя для многих это и сейчас выглядит фантастикой. Но возможно и то, что в случае, если какая-либо из сторон, либо президентская, либо связанная с премьер-министром Виктором Януковичем и его партией, будет недовольна итогами этих выборов, будет сделано все возможное, чтобы поставить под сомнение саму их легитимность, то есть возвратить ситуацию к статус-кво до проведения этих выборов, назначить новые выборы. Есть тут самые разные возможности для реагирования, о которых сейчас говорить достаточно трудно, потому что совершенно очевидно, что подведение итогов выборов Верховную Раду Украины будет сопровождаться вечной украинской игрой в Майдан, кульминацией которой, как мы знаем, стали события 2004 года, приведшие к повторному второму туру президентских выборов, на котором была предопределена победа наследника Леонида Кучмы Виктора Ющенко.
Судя по вашим словам, вы ожидаете, что предстоящие выборы никак не изменят ситуацию в украинской политике, которая еще с зимы находится в таком кризисе долгоиграющем?
Ощущаю особого кризиса в украинской политике. Украинская политика, впрочем, как и российская, это политика взаимоотношений между держателями финансовых потоков. Просто в отличие от российской политики, где взаимоотношения между этими держателями фактически скрыты от глаз общественного мнения и не созданы эффективные модели идеологических споров, оппонирования и так далее, в украинской политике борьба между основными держателями финансовых потоков закамуфлирована под политические и идеологические разногласия, связанные там с Европейским Союзом, Россией, русским языком, НАТО. На самом деле в украинской политике все это не имеет никакого особого значения, как, впрочем, и в российской. Имеет значение исключительно цена вопроса. И совершенно очевидно, что пока главные действующие лица украинской политической и предпринимательской сцены не урегулируют отношения между собой с точки зрения собственности, они постоянно будут играть в кризисы, в политические противоречия.
Как бы вы оценили прошедшую предвыборную кампанию?
Кампания отличалась от предыдущих хотя бы уже тем, что политические силы действовали в атмосфере цейтнота очевидного, и они вообще не смогли ничего предложить избирателю с точки зрения программной. Социологические опросы показали, что украинский избиратель, он как раз стремится знать о программах политических объединений, за которые он будет голосовать. А вот политические лидеры разговаривали с ним языком лозунгов и плакатов, демонстрируя таким образом полное отсутствие каких-либо реформаторских и программных предложений у всех ведущих политических сил и у их лидеров. Таких предложений нет у Виктора Януковича, Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко. Честно говоря, на экране телевизоров эти три лидера выглядят как один.
Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко, в принципе, изначально настаивали даже на более раннем проведении выборов. Значит ли это, что им на руку вот такая спешка?
Я думаю, что говорить сейчас об этом не приходится, потому что фактически вся ставка на выборы была связана с борьбой за тот электорат, который уже имелся в распоряжении основных политических сил. И, кстати говоря, к чести Юлии Тимошенко, надо сказать, что она, пожалуй, единственный политик, кто пытается действовать как бы не на своей территории, на территории электората партии регионов. Сама же партия регионов и наша Украина, они ровно действуют как территориальные политические объединения. Одна на Западе, другая на юго-востоке страны, не пытаясь даже покушаться на сторонников другой политической силы. И в этом смысле, кстати говоря, тут уже это вопрос даже не самой Юлии Тимошенко и его блока, а вопрос будущего, возможно возникновение некой общеукраинской политической силы, которая будет стремиться преодолеть тот раскол страны по региональному принципу, который во многом был главной предвыборной технологией 2004 года.
То есть вы имеете в виду, что это может произойти вокруг Юлии Тимошенко?
Я не знаю, может ли это произойти вокруг нее как политического лидера, но я говорю о модели, когда политик не боится разговаривать с чужим, в кавычках, избирателем.
Средства массовой информации сообщают о встрече Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко. Говорят о том, что они якобы договорились уже о коалиции, но я, насколько понимаю, это не более чем предвыборное заявление, все может измениться.
Все может измениться в любой момент. Юлия Тимошенко и Виктор Ющенко столько раз договаривались друг с другом, и сейчас пытаются договориться, вне всякого сомнения, что Юлия Тимошенко будет премьером, и она в обмен поддержит Виктора Ющенко на президентских выборах, но эти люди вряд ли могут считаться стабильно договороспособными, потому что весь стиль их политической деятельности – это стиль обхода партнера по флангу.
Это точка зрения эксперта по Украине Виталия Портникова, а мы продолжаем разговор о выборах, но на этот раз уже российских. В России представители различных политических партий собрались в редакции еженедельника «Аргументы и факты» на заседание круглого стола на тему прогноз результатов выборов в Государственную Думу. На заседании не было представителей «Единой России», но при этом многие выступающие отметили, что как раз этой прокремлевской партии удастся стать безоговорочным лидером предвыборной гонки, рассказывает Олег Кусов.
Недавние социологические исследования показали, что у партии «Единая Россия» на выборах не будет конкуренции. С данными опроса познакомил генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров.
Опрос показывает, что 46,9% респондентов намерены голосовать за партию «Единая Россия». На втором месте коммунистическая партия Российской Федерации 6,7%. На третьем месте «Справедливая Россия» 5,8%. И на четвертом месте Либерально-демократическая партия России 5,3% опрошенных.
Депутат Госдумы и член президиума ЦК КПРФ Олег Куликов разделил наиболее известные политические партии по футбольному принципу. В высшей лиге, по его словам, будут выступать единороссы и коммунисты.
Но есть вторая лига. Политические реалии таковы, что это ЛДПР, это Справедливая Россия и, как ЦОМ показывает, есть правые, их можно даже назвать неактуальные правые, потому что они не востребованы нашими избирателями. Когда говорят, что не пересекается электорат СПС и Яблоко, я глубоко уверен, что электорат СПС и Яблоко пересекается. Выборы в Москве показали, когда они были объединены, они преодолели 10%. Везде, вот когда нам приводили тот пример, что СПС набирает почти 7%, только в одном случае они были вместе с Яблоком, и в этом случае они не пришли. Ни Яблоко, ни СПС. Наличие трех правых партий в избирательном бюллетене говорит о том, что правые представлены не будут.
Спортивной терминологии придерживался и член партии «Справедливая Россия» Алексей Митрофанов. Он считает, что его партия имеет очень высокие шансы на успех.
Да, это сборная, как ЦСКА в советское время, которую Тихонов собирал фактически на базе. Фактически это была сборная страны. Возьмите, я имею в виду либо с точки зрения законодательства, там неизвестности, с точки зрения работы в законодательном плане. Потому что все-таки партии избираются, основной вид деятельности, помимо того, чтобы будоражить сердца избирателей, это законодательство. И поэтому, если вы посмотрите списки о справедливой России, люди, которые работают с текстами законов, это не просто там предприниматели или замечательные дамы в тройке в СПС, все замечательные, но никакого отношения не имеют к законодательству.
Один из лидеров партии «Гражданская сила» Дмитрий Некрасов назвал свою организацию «праволиберальной».
Среди таких сильно правых, либеральных, оставивших либерально-демократические ценности, мы остались, по сути, одни. Эта ниша, по сути, не занята, потому что в значительной степени, я бы всегда был социал-демократами в значительной степени, а СПС сместился влево, что в значительной степени оставляет для нас эту нишу. На фоне всей этой сложившейся ситуации мы в качестве стратегии будем использовать достаточно резкую праволиберальную модель, то есть мы никому не будем ничего обещать, никаких социал-популистских лозунгов. Мы будем честно и открыто говорить о тех идеях, с которыми мы пойдем на выборы.
Союз правых сил сможет преодолеть 7-процентный барьер на выборах в Госдуму. Это прогноз первого заместителя председателя СПС Леонида Гозмана.
Хотя мы видим очень серьезные проблемы в собственной кампании, в работе с электоратом, но тем не менее мы вошли в эту игру, знаете, не для того, чтобы согреться, а для того, чтобы догнать. Знаете, при всем уважении к вопросам общественного мнения, за которым мы очень внимательно следим, естественно, и действительно считаем очень важным, все-таки есть среди всех вот агентств один такой, знаете, вот опрос, который проводится не социологами, который проводится государственной властью, называется «Выборы». Это самый важный опрос. И на самом деле вот такой опрос проводился в течение практически всего последнего года на разных территориях страны. Это выборы в законодательные собрания субъектов федерации. Эти выборы проходили на территории, где живет примерно 25 миллионов избирателей, то есть четверть избирателей нашей страны. Вот если брать на круг, то на этих выборах, где участвовало 25 миллионов избирателей Российской Федерации, Союз правых сил получил почти 8%. Вот это наш результат, это последние выборы, в которых мы участвовали. При этом мы, правда, считаем, что кое-где нам некоторые голоса забыли посчитать, тем не менее, записали нам 7,78%. Отсюда что следует? На сегодняшний день Союз правых сил является единственной демократической партией, которая на выборах доказала свою состоятельность. Вот мы единственные. Да, наши ближайшие конкуренты по демократическому полю, партия «Яблоко», получили выше 3%, не поднимались, к сожалению, нигде. Кстати говоря, мы искренне желаем им успеха, потому что наши электораты не пересекают.
Посчитает первый заместитель председателя Союза правых сил Леонид Гозман. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Мы продолжим разговор о российских и украинских выборах минут через пять. А сейчас я должен напомнить нашим слушателям, что сегодня, как всегда, по субботам с 7 часов вечера до 9 вечера по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программы «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Как всегда, все актуальные темы недели, включая ситуацию в Грузии, ситуацию на Украине. Слушайте программу «Итоги недели». Ну а мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Карабудах-Кенском районе Дагестана убит служитель местной мечети. Нападение на Нурмагомеда Гаджимагометова было совершено в поселке Губден, когда он шел на утреннюю молитву. По предварительной версии, убийство могло быть организовано исламскими радикалами, которых Гаджимагометов часто публично подвергал критике. Басманный суд Москвы санкционировал арест еще одного сотрудника Счетной палаты России по обвинению в коррупции. Как сообщает газета «Коммерсант», под стражу взят заместитель директора Департамента по контролю за федеральной собственностью Василий Корягин. В столице Афганистана Кабуле не менее 27 человек погибли в результате теракта. Среди жертв – военнослужащие и мирные жители. Свыше 20 человек были ранены. Ответственность за теракт взяли на себя талибы. На Украине сегодня, в последний день перед парламентскими выборами, запрещена агитация. Накануне в стране продолжались предвыборные митинги. На 450 мест в Верхней Палате Рад претендуют представители 20 партий и блоков. Экс-министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили, задержанный по обвинению в коррупции, приговорен к 2 месяцам предварительного заключения. Такое решение вынес в пятницу суд в Тбилиси. В Петербурге сегодня пройдет митинг в память о жертвах аварии на Уральском комбинате «Маяк». Ровно 50 лет назад на этом предприятии в Челябинской области произошел взрыв с крупной утечкой радиации. В Петербурге живут около 300 человек, подвергшихся тогда радиоактивному воздействию. В Мьянму сегодня прибывает специальный посланник ООН Ибрахим Гамбари. Он попытается убедить военные власти не использовать силу против мирных демонстрантов, участвующих в массовых протестах.
Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень», и мы вновь, как я и обещал, возвращаемся к теме выборов, причем к выборам и на Украине, и к будущим выборам в российский парламент. На этой неделе мы предлагали нашим слушателям ответить на такой вопрос: где выборы демократичнее, в России или на Украине? Вот как на этот вопрос отвечали жители Кирова и Екатеринбурга. Опрос подготовили Екатерина Лушникова и Ирина Мурашова.
Вот трудный вопрос, потому что я не знаю, что такое демократия. Тем более про Украину ничего не могу сказать. Там живут мои родственники, живут неважно. Пожалуй, даже хуже, наверное, и нашего.
Да ну там бардак. Вы что, не видите? Ну, у нас вроде ничего, выборы.
Народ может выразить свое мнение.
Выборная кампания демократична и идет по партиям.
А на Украине вообще там не поймешь, что у них там творится. То ли демократия, то ли борьба какая-то идет между партиями, властью и вообще всеми. И вообще не поймешь, что там.
Там больше по национальному признаку. Партии, допустим, Востока, пророссийской направленности, партии Запада, именно ООНовцы, бандеровцы и другие.
Ну, может, ошибаюсь. Но Украину уже не люблю, потому что она против нас. Ну, или вы средства массовой информации, может, так говорите?
Не, насчет выборов-то тут ответ такой, про демократию-то разговора нет. Потому что очень большая подготовка через средства массовой информации. И кто больше имеет подход к власти, тот и имеет больше возможностей.
Знаете, в принципе, я считаю, что у нас демократия... Мы еще, конечно, до полной демократии далеки. Возможно, дойдем, но не скоро. Во всяком случае, я тоже точно не доживу до полной демократии, чтобы. Все равно у нас что-то не то.
Я что-то очень сомневаюсь, говорят, вот особенно коммунистов послушаешь, что все выборы, нормы выработаны, губернаторам выданы такие предписания, не меньше стольки-то процентов. Я что-то очень сомневаюсь при таких вот установках, что могут быть демократические выборы.
В них есть какая-то односторонняя такая позиция у россиян в плане одной партии определенной, потому что в основном агитация направлена именно больше на Единую Россию. А вот в том-то и дело, что получается какое-то больше единство.
Я могу сказать только одно. Демократия в России сейчас, она, по-моему, только встает на ноги. А все то, что происходит на Украине, похоже на нечто хаотическое.
Ни у нас, ни у них, наверное, нет справедливых нормальных выборов. Вообще сейчас идет опять вся кампания подтасовок всяких.
Нигде демократичных выборов нету. Кругом прессинг. И, в общем, ничего хорошего, я думаю, нет от этих выборов. Народ так, пешка в этой игре.
Хрен редьки не слаще. По-моему, везде одинаково. Потому что ментальность-то, все ведь от людей зависит. Что у них в голове. Что в голове, так мы и живем. Как говорил Булгаков, разруха в голове.
Скорее всего, в России. Украина все-таки как бы отдельное уже. Государство не государство, но она отделилась. А в России все-таки, мне кажется, патриотов больше.
Я 20 лет на Украине не был. Газеты, конечно, читаю, телевизор смотрю. У нас выборы, я считаю, нормальные, честные. А на Украине, зачем я буду про них говорить, если я там 20 лет не был?
Я просто не хожу на выборы, я даже вам не могу ни о чем сказать. К результатам я не доверяла никогда, поэтому, может быть, еще и не хожу.
Скорее всего, здесь у нас, в России, на Украине, с приходом новой власти, как-то сомневаюсь, что там честнее выборы. У нас здесь более уже как бы все известно, то есть, если кто-то даже скрыто, люди все равно рано или поздно узнают. И как бы власть от этого, ну, не выигрыша получается. На Украине там власть как? Я не думаю, что там вообще выборы честные, и там власти особо такой нету сильной. Демократия одно, но надо исполнять все эти демократические принципы. Я не думаю, что там честнее. У нас все-таки уже и мировым сообществом тоже следит, то есть западные страны следят.
На Украине что-то там больно уж это загибают. У нас лучше. Здесь у нас верю, потому что я здесь живу, поэтому я верю.
Я считаю, в России может быть больше разговоров вокруг украинских выборов. А у нас как-то вроде проверяющие из-за рубежа всегда присутствуют. И все последние годы. Последние годы, я считаю, что выборы демократичные в России.
Не знаю, потому что такое складывается впечатление, кого решат, тот и будет. Ну, у них-то там вообще, если смотреть телевидение, то... вообще никакой демократии нет. А у нас-то, я даже не знаю, тоже ведь. Нам, как говорится, бедным смертным, что представят информацию, то есть как захотят, так писать, а мы уж там как бы анализируем, но нет гарантии, что действительно на самом деле так. Вообще складывается впечатление, кого захотят заранее уже, тот и будет избран. Ну, там разные ведь способы бывают.
Поскольку я на Украине давно не был, я только могу со слов средств массовой информации впечатление составить, поэтому я не могу быть однозначно уверенным в своей правоте. Но вообще-то, мне кажется, и там, наверное, они близки по своему уровню. Если это даже и заранее подтасовано, это очень хорошо скрывается, чтобы могло выплыть на поверхность.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В Екатеринбурге стали известны итоги первого этапа экспертизы останков, которые, по предварительной версии, принадлежат детям последнего российского императора Николая II, цесаревичу Алексею и княжне Марии. В 1918 году члены царской семьи были расстреляны в подвале дома инженера Ипатьева в Екатеринбурге. О предварительных результатах экспертизы рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Назарец.
Это захоронение было найдено в конце июля этого года, меньше чем в полусотни метров от места, где, согласно данным экспертов, в 90-х годах прошлого века были обнаружены фрагменты тел самого императора, его родственников и домашних. Теперь в распоряжение экспертов поступили 46 мелких фрагментов костей, кроме того, найдено 7 фрагментов зубов. Профессор кафедры судебно-медицинской экспертизы и медицинского права Московского государственного медико-стоматологического университета Евгений Тучек рассказывал об экспертизе зубов, показывая слайды.
Возраст зубов соответствует 11-12 годам. Пол предположительно мужской. Для того, чтобы судить строго, мы должны провести еще дополнительные исследования.
По костным останкам весом меньше 3 граммов экспертам тоже мало что можно узнать. А таких фрагментов большинство, но 9 все же дали почву для научных выводов. Результаты изучения косвенно указывают на молодую женщину и подростка в захоронении, сделал заключение заведующий отделом идентификации личности Российского центра судмедэкспертизы Росздрава Виктор Звягин.
Это фрагмент плечевой кости, и через это установили рост. 142-144 сантиметра. Это рост подростка. А вот определение длины тела женщины производилось фрагменту бедренной кости. Рост этой женщины около 160 сантиметров.
После первого этапа работы эксперты формулируют вывод очень осторожно, однако недвусмысленно. Владимир Громов, заместитель начальника Свердловского бюро судебно-медицинской экспертизы.
Можно с большой долей вероятности считать, что представленные на экспертизу части скелета принадлежат цесаревичу Алексею Николаевичу и его сестре, великой княжне Марии Николаевне Романовой. Очень много еще вопросов предстоит уточнить.
В конце октября, начале ноября должен начаться второй этап экспертизы найденных останков – генетический. Цесаревич Алексей страдал гемофилией, и следы этого заболевания могут найти только генетики, неоднократно заявлял Николай Неволин, начальник Свердловского бюро судебно-медицинской экспертизы.
Костные фрагменты, обнаруженные в захоронении, подвергались воздействию высокой температуры. Очень важно до того, как начнутся генетические исследования, выработать правильную стратегию проведения этих исследований для того, чтобы не допустить ни малейшей ошибки.
Эксперты установили, что изучаемому захоронению не меньше 60 лет. Они намерены более скрупулезно изучить фотоархив российской царской семьи, чтобы сопоставить антропометрию найденных останков с фотоснимками. Все это, по их мнению, приведет к истине. Ведь Генеральная прокуратура России возобновила производство уголовного дела 1993 года по факту обнаружения захоронения на Старой Коптяковской дороге в окрестностях Екатеринбурга. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Строительная компания «М-Индустрия» обнародовала план создания в акватории Черного моря в Хостинском районе в Сочи, который примет Олимпийские игры 2014 года, искусственного острова «Федерация». По своей форме этот остров, аналогов которому в России пока нет, станет Российской Федерацией в миниатюре. Подробности в репортаже Татьяны Вольской.
Закон о специальном транспортном обслуживании отдельных категорий граждан в Петербурге принят около года назад, и за это время стало ясно, насколько востребовано в городе социальное такси. Только за первое полугодие 2007 года количество заявок превысило 10 тысяч. О том, что такое социальное такси и кто имеет право им воспользоваться, говорит руководитель информационно-справочной службы, принимающей заявки от населения, Любовь Ращупкина.
Принято заявок, если посмотреть, с января 2007 года около 15 тысяч. То, что мы вот осуществляем непосредственно перевозки по гражданам. А кого? Те граждане, кто по закону имеет право. Инвалиды по зрению, это инвалиды-опорники, это дети-инвалиды, инвалиды Великой Отечественной войны. Вот это те категории, которые по закону имеют право пользоваться услугами социального такси. Мы все вместе стараемся, чтобы как можно больше людей знали об этом.
Прошу прощения за техническую накладку. Вот материал об острове Федерация.
155 миллиардов рублей предполагается вложить в 250 гектаров намывного острова в Черном море в Хостинском районе Сочи напротив Малого Ахуна с общей площадью застройки 700 тысяч квадратных метров. Его очертания будут повторять очертания российских границ, поэтому он будет называться «Остров Федерация». Он будет застроен гостиницами и офисами к Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Строительство острова оплатит финансовая компания из Арабских Эмиратов Allied Business Consultants LLC. Строить будет петербургская строительная компания М-Индустрия. Ей по окончании проекта и достанется 30% доля островного комплекса. Остальным по своему усмотрению распорядится ABC LLC. Чем привлекателен этот проект, говорит заместитель генерального директора по маркетингу и коммуникациям компании М-Индустрия Алексей Топольницкий.
Во-первых, он разгрузит инфраструктуру Сочи. Еще один район появится на побережье. Там появятся жилые помещения, общественные здания, гостиницы, спортивные сооружения. Фактически там будет вся инфраструктура социальная целого района. Ко всему прочему, он разгрузит в том числе и сам город. Например, такая проблема, которая была сейчас на Сочинском экономическом форуме, весь город фактически встал благодаря тому, что там происходило вот это важное, в общем, полезное для всех событие, но сам город, ему было очень сложно функционировать. Все эти мероприятия международного масштаба можно проводить в специальный комплекс, который будет на этом острове. Ко всему прочему, этот комплекс, он позволит просто увеличить курортную туристическую часть Сочи, привлечет туда новых туристов, новых жителей, появятся дополнительные финансовые потоки, которые в том числе пойдут на развитие самого Сочи.
Но ведь большинство объектов будет принадлежать арабской компании.
Будут принадлежать тем, кто их купит. Я думаю, что на самом деле огромное количество объектов будет куплено российскими и частными лицами, компаниями. Инвестор, арабская компания, но сам остров будет, естественно, принадлежать Российской Федерации. Это очень красивый проект, который в том числе поднимет и престиж самого курорта Сочи. Там появится огромное количество пристаней для тех же яхт. Там можно будет проводить какие-нибудь международные фестивали, спортивные мероприятия, различные там форумы. То есть это просто повышает статус города. Ко всему прочему, такое количество инвестиций позволит создать большое количество новых мест.
Как зарекомендовала себя строительная компания «М-Индустрия», говорит руководитель общественной приемной экспертного совета по определению надежности предприятий строительного комплекса Леонид Медведев.
Компания работает более 10 лет. Несложно давать оценку, поскольку компания не проходила экспертизу у нас в экспертном совете. Хотя эта процедура добровольная для строительной фирмы, но компания не изъявляла желания. Прохождение экспертизы, во-первых, говорит об открытости компании, поскольку проводится и проверка профессиональной деятельности, и экспресс-анализ финансовой деятельности. То есть компания готова открыть свои финансовые показатели. Но вот М-индустрия не проходила такую экспертизу. Сложности, как у всех в строительстве, есть и с качеством жилья, и со сроками. Как будет вестись работа в Сочи, уже только время покажет.
У многих экономистов слово «намыв» ассоциируется с огромными деньгами, за которыми трудно проследить, говорит экономический обозреватель петербургского еженедельника «Дело» Андрей Заостровцев.
Первый пункт – это намыв как отмыв, но только уже аппетиты растут, и понятно, что даже лучше, чем на Васильевском острове эта ситуация гораздо. Второй пункт – это, я иногда говорю, что Олимпиада гораздо нам более выгоднее оказалась, чем терроризм. Под него можно вводить законодательство, которое ставит под угрозу все права собственности, включая рядовых граждан. Ну и здесь то же самое, что Олимпиада, она очень хороший предлог для казнократства, личного обогащения за счет налогоплательщиков и так далее и тому подобное, под маркой национальной гордости, казнократство, завернутое в национальный флаг. Вообще во всем мире строительство очень коррупционная отрасль, неизвестно сколько песка на дорогу пошло, особенно вот строительство дорог, всяких дамб, там идеальная среда технологически создается для казнократства. Ну и потом, если фирма из арабских стран, ну они гораздо лучше для тех, кто с ними имеет дело, из высокопоставленных чиновников, чем фирмы там из Швеции или Финляндии. Арабские страны тоже в культуре коррупции существуют, и для них тут, в общем-то, такая будет знакомая среда, хотя мы их и в этом переплюнули.
Стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов долларов. Из них 20 миллионов уже потрачены на услуги проектировщиков, то есть компании голландского архитектора Эрика ван Эггерата, на покупку близлежащих земель и на изыскание. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы санкционировал арест еще одного сотрудника Счетной палаты России по обвинению в коррупции. Экс-министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили, задержанный по обвинению в коррупции, приговорен к 2 месяцам предварительного заключения. В Мьянму сегодня прибывает специальный посланник ООН Ибрагим Гамбари. Он попытается убедить военные власти страны не использовать силу против мирных демонстрантов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжает нашу программу постоянная субботняя рубрика «Business Week». Экономические итоги недели подводит Иван Трифилов.
Золотовалютные, или по новой терминологии международные резервы России, с 14 по 21 сентября выросли примерно на 0,4% до нового рекордного уровня – 422,5 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. С начала 2007 года их объем увеличился более чем на 39%. В России за минувший год ухудшились условия ведения бизнеса. Как свидетельствует очередной доклад Всемирного банка и входящий в его структуру Международной финансовой корпорации, сейчас страна по этому показателю занимает 106 место среди 178 государств, следуя сразу за Боснией и Герцеговиной и опережая на одну позицию Бангладеш. Для сравнения, в прошлом году Россия находилась на 96 месте. Согласно результатам исследования, из стран СНГ за последний год в десятку наиболее активно реформирующихся экономик вошла Грузия, которая поднялась с 37 на 18 место. Первые три позиции в рейтинге, как и в прошлом году, занимает соответственно Сингапур, Новая Зеландия и Соединенные Штаты. Говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
У нас уже на протяжении нескольких лет происходило государствление экономики, то есть государство и государственные компании брали под контроль все большее количество предприятий, даже целых секторов. К этому в прошлом году добавилась новая тенденция, очень негативная. У нас теперь уже не просто государственная экономика, но экономика, в которой процветает государственный монополизм. Каждая из этих плохо само по себе, а когда они сочетаются, это даже не вдвойне, а в десятерне плохо.
Объем внешней торговли России в январе-августе увеличился на 18,8% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года. Об этом сообщило Министерство экономического развития и торговли, не приведя его абсолютного значения. Положительное внешнеторговое сальдо, то есть превышение экспорта над импортом, в январе-августе сократилось почти на 18% и составило примерно 82 миллиарда долларов. При этом прирост экспорта товаров из страны составил 9,5%, а импорта – 37,5%. Как считает глава холдинга «Интеррос» Владимир Потанин, Такая динамика, в первую очередь, объясняется укреплением российской валюты.
Это создает некоторую, скажем так, опасность того, что поток импорта будет еще более интенсивно приходить в нашу страну и несколько затруднится положение нашего отечественного товаропроизводителя. Но у правительства есть рычаги воздействия на эту ситуацию, есть рычаги стимулирования производителя. Поэтому я думаю, что меры стимулирования, которые находятся в руках правительства, в достаточной степени компенсируют эффект от дополнительного импорта.
Российский «Газпром» к 2020 году увеличит добычу газа не более чем на 5%, планируя довести ее до 580-590 миллиардов кубометров в год, говорится в материалах компании. Вместе с тем, ранее только в Европу к 2015 году концерн собирался увеличить объемы поставок более чем на 20%, примерно до 180 миллиардов кубометров. В связи с этим, как считают эксперты, с учетом роста внутреннего спроса, а также уже запланированных продаж газа в страны Юго-Восточной Азии и США, «Газпром» уже через несколько лет может столкнуться с дефицитом добываемого топлива. В этих условиях, по словам заместителя председателя правления концерна Валерия Голубева, России необходимо развивать энергосберегающие технологии.
Сегодня экономия газа, оно, по сути дела, равносильно или порой даже более эффективно, чем добыча новых объемов. Вы знаете, наши все существующие проекты, они масштабные, они, безусловно, позволят обеспечить экономику необходимыми объемами, но цена добычи этого газа, она становится сегодня весьма проблематичной, весьма сложным для конкурентности нашей промышленности.
Рубрику «Бизнес-вик» подготовил мой коллега Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень» и завершает программу репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». В Колумбии войска, ведущие операции против левых повстанцев из группировки ФАРК, заняли брошенный партизанами лагерь и обнаружили там удивительный документ. Это дневник молодой голландки, выпускницы Гронингенского университета, которая присоединилась к колумбийским левакам. Этой драматической истории посвящена очередная история Запада и Востока. Ее подготовила корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Дневник на голландском языке, найденный в брошенном лагере Народной армии вооруженных революционных сил Колумбии «Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia», или сокращенно «ФАРК», подписан псевдонимом Айлин, но с большой долей вероятности принадлежит 28-летней Тане Наймайер, выпускнице Гронингенского университета по специальности «Испанский язык». Таня посещала Колумбию два раза еще во время учебы, в том числе принимала участие в так называемом «караване жизни» – «Caravana por la vida». Международные акции направлены на то, чтобы привлечь внимание к острой проблеме нищеты крестьянского населения Колумбии. Авторитарность колумбийского режима и классовый разрыв между коррумпированными властимущими и беднотой произвел столь сильное впечатление на голландскую студентку, что после окончания университета она решила вновь отправиться в Колумбию, чтобы работать там переводчицей на благо революции. Вскоре Таня Наймайер вступила в Народную армию и стала принимать участие в боевых действиях. В конце 2005 года ее разыскала и навестила мать, с которой Таня записала для остальных родственников и друзей в Голландии видеописьмо. На прошлой неделе это видеописьмо показала голландская телекомпания NOS. Я рада, что маме удалось доехать и увидеть своими глазами, что все не так, как пишут в прессе. Я очень по всем скучаю дома, но все-таки я должна быть здесь. Я уверена в том, что мы сражаемся за правое дело и что я здесь нужна. И я останусь здесь, я никуда отсюда не уйду. Отрывки из найденного недавно дневника были напечатаны в конце августа в колумбийской газете «El Tiempo». В дневнике Таня описывает свое горькое разочарование. «Сегодня праздник. Естественно, у командиров и их жен своя вечеринка. По-моему, это праздник законченной коррумпированности. Остальные, обыкновенные солдаты, низшее звено, пьют то, что командиры не допили вчера. Черт бы их побрал! Мне нет больше дела до всех их праздников, надоело, хватит. Опостылила эта жизнь в лесу, когда никогда ничего своего нет. Оно бы еще того стоило, если б я знала, за что я сражаюсь. Но, если честно, я больше не верю ни во что. Что это вообще за организация, в которой у некоторых есть и деньги, и сигареты, и сладкое, а остальным приходится попрошайничать и терпеть унижение. До 30% солдат Народной армии ФАРК – дети, причем многие из них не старше 12 лет. Эдвин Коупман, корреспондент в Латинской Америке, рассказал в интервью телепрограмме «Нова». Это крупнейшая революционная организация в Латинской Америке, насчитывающая около 17 тысяч активных членов. Из ФАРК регулярно кто-то дезертирует, однако пока есть в Колумбии нищие крестьяне, которым хочется денег или власти, организации удается набирать все новых солдат. Эта организация прежде всего крестьянская. Конечная цель ФАРК – прийти к власти в стране. Этой цели они добиваются вот уже 40 лет, и их слишком много, чтобы их полностью смогли одолеть правительственные войска. В ежедневную рутину ФАРК входит охрана похищенного с целью получения выкупа мирного населения и кокаиновых плантаций, второго важного источника их дохода. Уход из ФАРК считается дезертирством и карается смертью. Несмотря на это, за последние 5 лет из организации сумели бежать до 10 тысяч бывших партизан. Все без исключения рассказывают о принятом в рядах ФАРК насилии, принудительных абортах и казнях без суда. Журналистам нидерландского телевидения удалось поговорить с несколькими такими дезертирами, которые провели в рядах повстанцев большую часть жизни. Алехандра. Когда я бежала, то ФАРК, чтобы отомстить мне, похитили всю мою семью, и теперь я даже не знаю, где они, живы ли они вообще. Я сбежала прежде всего от командиров. Они делали с нами, с женщинами, все, что хотели. Лаура. Самое страшное – казни. Много-много несправедливых жертв. Ты тоже участвовала в казни, спрашивает корреспондент. Да. Это была твоя подруга? Да, они всегда выбирают на роль палача лучшего друга, приговоренного к смерти. Они говорят, что это закаляет волю. Спустя несколько дней после обнаружения дневника Тани Наймайер, высокопоставленные дипломаты из Нидерландов и Колумбии провели закрытое совещание, в котором приняли участие и родители девушки. Министр иностранных дел Колумбии Фернандо Араухо, который сам в течение 6 лет находился в плену ФАРК, заявил, что как только Таня Наймайер попадет на сторону правительственных войск, ей будет позволено незамедлительно вылететь на родину. 6 сентября этого года МИД Колумбии также подтвердил, что Таня Наймайер не единственная гражданка ЕС в рядах армии ФАРК. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер программы Наталья Флоринская. На этом я завершаю этот час. Мне осталось лишь напомнить нашим слушателям, что сразу после выпуска новостей в 1:07 по московскому времени, как всегда по субботам, в эфире «Радио Свобода» программа «Ваше здоровье». Сегодня она будет посвящена вопросам самоорганизации больных, причем самоорганизация больных будет продемонстрирована на примере людей, живущих с диабетом, а проведет программу, как всегда, моя коллега Ольга Беклемищева. Ну, а я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Интересно, что делал подполковник российской армии в грузинском лесу во главе группы вооруженных...
Когда в Афганистан приходит свобода, это служит примером для других стран.
Генеральная прокуратура при рассмотрении экстрадиционных дел игнорирует совершенно явное...
Людям отрубают головы, захватывают заложников, поджигают...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.